Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Рустем Сафронов. Мы продолжаем наш цикл «Ритмы Евразии». И сегодня мы беседуем с доктором исторических наук Надеждой Анатольевной Дубовой, которая занимается этнологией, и она нам подробно расскажет о наиболее интересных археологических находках последних десятилетий, которые связаны со Средней Азией, о своей работе под началом знаменитого ученого Виктора Сарианиди. Ну и мы попробуем поговорить о том, как это связано с нынешним наследием, с этническим обликом современной Средней Азии. Скажите, Надежда Анатольевна, какие наиболее интересные находки вы могли бы назвать последних десятилетий?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне бы хотелось начать не с последних десятилетий, а вот буквально две фразы сказать о том, что в начале 20 века, то есть 100 лет назад, история всего региона среднеазиатского начиналась буквально 2000 лет назад. Все, что было раньше Кира Великого, на этой территории не было известно. И усилиями очень большой плеяды исследователей, в том числе и местных исследователей, и российских ученых, которые там очень важна роль военных, которые, присоединяя Среднюю Азию к России, они создали очень большое число научных трудов, которые были посвящены и, например, энтомологии, изучению насекомых, и ботанике, и зоологии, и в том числе изучению археологических памятников. Но, конечно, в последние именно десятилетия, приблизительно лет 40-50, эти исследования получили очень широкое распространение там. Надо сказать такую вещь, что для сравнения можно сказать, что сейчас история Средней Азии, поселение людей там, относятся уже известные памятники, которые касаются 300 тысяч лет назад. Если 100 лет назад было известно всего о 2000 лет заселения и памятниках этой разных эпох, то сейчас до 300 тысяч лет, то есть с различных этапов палеолита, мезолита, уже есть памятники, которые показывают, что население там существовало. И фамилию, которую вы назвали, ученый Виктор Иванович Сарианиди, он был один из той вот когорты послевоенных, он родился в 1929 году, в Ташкенте, и всю свою жизнь он посвятил изучению именно археологии Средней Азии. Он был, конечно, не один, он работал и в сотрудничестве с туркменскими археологами, и с такими известными исследователями Средней Азии, как Вадим Михайлович Масон. Отец Михаил Евгеньевич Масон Вадима Михайловича был его руководителем, Виктор Иванович, он руководил кафедрой в Ташкенте, был руководителем южно-туркменистанской комплексной археологической экспедиции, так называемой сокращение, очень известной ЮТАКЭ. Борис Анатольевич Литвинский, академик, который один является из основателей таджикской археологии, он тоже был сначала учителем, а потом большим другом Виктора Ивановича. То есть это целая когорта людей, которые вот добывала эти сведения и в настоящее время изучена. Но назвать вот какие-то самые яркие сейчас очень трудно, потому что именно сейчас известно очень много про разные периоды.
Назовите.
Например, Борис Куфтин, который проработал в Средней Азии всего полтора года. Он сначала был сослан, потом ему разрешили работать в Средней Азии. Он создал всю колонку стратиграфическую. То есть стратиграфия – это последовательность культурных слоев на очень большом периоде времени. От неолитической эпохи, это приблизительно 7-8 тысяч лет до нашей эры, до периода как раз нашей эры. То есть сейчас ей пользуются на территории всей Средней Азии. Именно в этот период времени вот южно-туркменистанская экспедиция, она как раз открыла очень много памятников, это сотни их. Стало ясно, что очень большие связи находятся, ну, например, такие памятники, как Намазга-ДП в Туркменистане, Алтын-ДП, Кара-ДП, очень крупные памятники на территории Южного Узбекистана. Это Сапали-ТПА, Джаркутан.
Это о каких цивилизациях идет речь? Какого времени?
Такие памятники, как Намазга-ДП, как Кара-ДП, они так называемые многослойные памятники. Там начинается все с очень ранних эпох каменного века, когда вот неолит – это новый каменный век, когда люди владеют только камнем. А уже более поздние слои, они относятся к эпохе бронзы, когда умели обрабатывать металлы, составляли на основе бронзы сплавы и делали из нее орудия. И потом идет железный век. И вот эти так называемая стратиграфическая колонка из этих слоев, вот на основе Намазга-ДП была сделана, она охватывает все эти эпохи. разные. Есть памятники более поздние, которые и описаны, и охарактеризованы, которые относятся к Средневековью. Ну, например, очень хорошо изучен был именно в 20 веке древний Мерв.
Мавзолей Султан Санджар.
Мавзолей Султан Санджар, естественно. Гяур-Кала, который там рядом. Кыс-Кала, совершенно замечательный такой гофрированный памятник. Если говорить про Туркменистан, но достаточно много внимания уделялось и сейчас до сих пор уделяется археологами и в Узбекистане, и в Таджикистане. Там, если говорить про Таджикистан, очень интересные памятники касаются самых южных районов Таджикистана, где расположен, например, те памятники, которые связаны с греко-бактрией, с буддийским искусством. И в очень интересные средневековые тоже памятники там в северном Таджикистане, Бунжикат в районе современного Худжанта, в долине Заравшана интереснейшие памятники. Сейчас очень популярностью большой пользуется Саразм, который расположен почти рядом с городом Пинджикентом. И, собственно, сам древний Пинджикент, который вот раскапывает уже много лет государственный Эрмитаж, и там найдены великолепные совершенно образцы искусства, и обработки дерева, живописи. Ну, конечно, нельзя не сказать про Фрасиап, это как бы начало современного Самарканда, где тоже живопись, и она как раз очень похожа на Пинджикент, на вот древний. Из-за таких еще выдающихся открытий 20-го именно века очень интересная культура каменного века, которая характерна для Южного Таджикистана. Там совершенно своеобразный такой комплекс орудий, который не похож на те, которые на других территориях расположены. Так называемая гисарская неолитическая культура. То есть по внешнему облику она даже не очень похожа вот на другие территории. Как для примера, все знают, наверное, древние каменные рубилы такие, огромные каменные орудия. В гисарской культуре тоже есть рубилы, но они сделаны не из кремня, а из гальки. И поэтому они, в общем, достаточно отличны от них. То есть это только маленькие-маленькие штрихи того, что было сделано. Да, я, конечно, не назвала такие фамилии. Например, Алексей Павлович Окладников, который открыл памятники мезолитов на территории Средней Азии. На территории Таджикистана очень большие работы проводил Вадим Александрович Ранов. В Узбекистане целая плеяда исследователей исследовала и эпоху бронзы, это Ахмедали Аскаров, академик. Это памятники палеолита изучали исследователи из Ташкента. То есть очень много людей трудилось на эту тему.
Ну, расскажите о легендарной стране Маргуш, Аганур-ДПМ, о том, как все это было разведано, потому что это все-таки на слуху и, возможно, вызовет какой-то отклик у наших слушателей.
Да, я немножко углубилась в более общие вопросы. Страна Маргуш, она была знаменита тем, что она упоминается в таких памятниках, как, например, Авеста, священная книга зороастрийцев. Она называется страной Моуру. То есть она там упоминается одной из первых, где был распространен учение Заратуштры. Но где она расположена географически, исследователи не могли определить. Еще одно упоминание, которое с этим же связывается, это так называемая бехистунская надпись в Иране на Бехистунской скале. Там тоже упоминается страна Маргуш. И вот именно исследователи пытались понять, где она находилась в древности. Я уже упоминала древний Мерв, где проводились разные исследования, но вот именно в 50-е годы археологи стали двигаться дальше в пустыню, потому что они поняли, что пески скрывают очень много информации. И первые такие исследования были проведены вот как раз Ютаке, одним из отрядов Ютаке, которым работал, вот я уже упоминала, Вадим Михайлович Масон и Виктор Иванович Сариониди. И работая все дальше и дальше на север, где-то приблизительно к середине 1980-х годов стало ясно, что эти пески скрывают огромную страну. У Виктора Ивановича Сариониди есть такая книжка «Древности страны Маргуш» в Ашхабаде, изданная в 90-м году. Там как раз описывается больше 200 поселений, которые в этой стране были найдены. Они не были, конечно, раскопаны, они просто были разведаны, то есть понятно, что они существовали. На этой же территории в другом отряде работал Эмиль Масимов, туркменский археолог, который тоже изучал очень древние памятники. И вот, накапливая эти материалы, стало ясно, что, скорее всего, эту страну, вот Маргуш, можно как раз связать именно с этой территорией. Они показали, что для всех этих поселений, для большей их части, там есть крупные, есть мелкие, характерна, во-первых, монументальная архитектура, очень хорошо развитые ремесла, совершенно фантастические так называемые перегородчатые печати из бронзы. и они воспроизводят эти печати различные сюжеты. Например, крылатые женщины, мужчины, которые держат в своих руках вот этих замечательных архаров горных козлов. Фантастические различные животные. То есть, ну, очень богатое изображение, то есть, которые дают представление о мировоззрении этих людей. То есть, на этих печатях отражаются мифы и легенды. У Сарианиди даже есть такая книжка «Мифы и легенды Бактрии и Маргианы» в их печатях и амулетах, где вот собрана большая информация по этим изделиям.
Скажите, а в какой степени современные народы Средней Азии наследуют, так сказать, вот этим находкам? Или это все-таки уже совсем другие цивилизации и совсем другие этнические начала?
Во-первых, первый момент, который хотелось отметить. Если мы говорим про древние периоды, ну, например, 6-7 тысячелетие до нашей эры, то для практически всей Средней Азии была характерна одна культура. То есть и на юге Туркменистана, и на юге Узбекистана, современных стран Таджикистана, была одна культура. То есть эти народы вот имеют общий исторический пласт. Любой народ, он всегда имеет несколько компонентов, которые вошли в их состав. Я очень долгие годы, ну, собственно, основная моя специальность, я антрополог, который занимался физической антропологией, я изучала внешность, как выглядят современные народы. Я должна сказать, что для меня было большим открытием, что древнейшее население Туркменистана и современное население Туркменистана, особенно которое живет в горах, оно очень похоже на население Памира. Казалось бы, так сильно удаленные друг от друга территории, они антропологически, то есть по своим физическим характеристикам, очень похожи. Они очень похожи на население, которое живет в Средиземноморье. Это тип так и называется восточный средиземноморский, то есть пропорции лица, характеристики очень одинаковые. И если говорить про современное население, то здесь можно проанализировать два момента. Во-первых, в антропологическом плане все вот те, этот древний пласт, он прослеживается у всех народов. И у узбеков, и у таджиков, и у туркмен. Ну, в меньшей степени там другие процессы немножко в степях были на севере у казахов и киргизов. Если говорить по языки, то самые древние языки, это не значит, что раньше их других языков не было. Древние иранские языки сохранились на территории Памира и еще в долине такой реки, как Ягноб. Это совсем недалеко от Душанбе, там буквально 25 километров по Варзобскому ущелью. Эти вот группы населения сохранили очень древние языки. Таджикский язык, собственно, он относится к группе западноиранских языков, он появился здесь позже. И, в общем-то, как он распространился, это до сих пор дискутируется филологами, как это произошло. Если говорить про генетические данные, которые в настоящее время имеются, благодаря развитию методик, материал, к сожалению, очень плохо сохраняется, поэтому восстановить гены очень сложно, потому что там определенные процессы, которые происходят в природе, они не дают сохраняться белкам. Но вот благодаря развитию современных методик это удалось сделать. И вот материал Ганура сыграл очень важную роль. Это было исследование Гарвардской лаборатории, которая пришла к очень интересным выводам. Она как раз вот эти несколько пластов, которые находятся в составе всех народов, восстановила. Показала, что среди всех этих народов присутствует вот этот древнейший пласт. И что определенный пласт населения пришел, показал связи с населением долины реки Инд. Это так называемая индская харапская цивилизация. Эти люди тоже присутствовали и участвовали в формировании населения Ганура. То есть Ганур оказался вот таким центром, который был развит в конце третьего, в начале второго тысячелетия до нашей эры, сходным со средневековым Мервом, в котором пересекались очень многие торговые и культурные пути с большой очень территорией. И если отвечать прямо уже на вопрос, про который вы задали, насколько они связаны, эта культура, которая, если говорить про Маргиану, она, безусловно, современные туркмены являются прямыми потомками этих. Несмотря на то, что потом приходили другие волны, естественно, приходили кочевники-завоеватели с Востока, которые тоже включились в состав туркмен. Но вот основа, которая была еще вот в неолите и даже раньше развита, и которая объединяет население вот всех южных районов Средней Азии, она как раз говорит и об единстве этих народов, об их общей истории, и о связи этих культур, про которые я говорила, с современным населением. Причем это характерно и для Южного Узбекистана, или это Таджикистана.
Блестящий популяризатор истории Средней Азии, Туркменистана Марат Дурдыев, ныне покойный. Когда мы приезжали на Ниссу, он находил там образцы из древних раскопок, так называемые мерлоны, и говорил, что если, так сказать, мы сложим их вместе, то они повторят рисунок туркменского ковра, так называемый ковровый гёль. Отсюда он выводил связь между культурами древней Парфии и современного Туркменистана. Как вы считаете, это имеет какое-то основание к реальности? Насколько туркмены наследуют парфянам?
Да, и парфян тоже, так же, как и древние страны Маргуш. У нас же одна из самых ярких таких находок – это мозаики, которые раньше не были известны. Причем мозаики очень специфические. Это живопись с добавлением элементов мозаики. И вот в одной из гробниц царских, которая была найдена на Ганнуре, есть композиция, которая очень точно воспроизводит именно узор туркменских ковров. То есть это и сочетание цветов, и последовательность их. То есть, как вот совсем древние, которые относятся к эпохе бронзы, так и парфянские, безусловно, это единая линия. Могу привести еще такой пример, который показывает, как вот эти древние эпохи связаны с современностью. У современных туркмен, наверное, кто там был, знает, что, и даже в фильмах это все нередко находит отражение, что ребятишкам при самом рождении или вскоре после рождения на руку одевают небольшой браслетик на ниточке, где там бывают 2-3 каменные бусинки. Вот в эпоху бронзы это тоже так делали. Но дело не только в таком браслетике, а в том, что в эпоху бронзы, вот для Ганнура характерно, очень почиталась зола. Причем зола не любая, а зола белая. Там найдены были такие хранилища священной золы, заполненные доверху только чистой белой золой. То есть ее точно сортировали, сверху замуровывали, чтобы она не была осквернена какими-то другими действиями. И вот эту золу, как Виктор Иванович Сарианиди предполагал, раздавали как священные какие-то вот охранительные части. Я видела это у туркмен, у таджиков в другой момент могу отметить. А вот такие треугольные, часто даже на машине, типа на шею вешают украшение, тумор такой, треугольник. А иногда висит зашитый в материю, там сура Корана бывает написана и зашита в этот треугольник, то есть оберег такой. И самое главное, что кроме таких сур Корана, очень часто, это нам многие туркмены рассказывали, подтверждали, там тоже зашита зола. То есть зола до сих пор сохраняется, ну как зола очага, охранение, вот, то есть дом хранит того человека, который носит этот оберег. Что хотела сказать про Таджикистан? Ну, вы знаете, что размеры кирпичей, из которых строят дома, они бывают разные. Вот сейчас у нас более-менее стандартизованные везде, там 25 сантиметров длиной, а кирпичи были в средние века, они были квадратные, а в эпоху бронзы они были очень крупными, до 10 килограмм весом. Они были 45-50 сантиметров длиной и сантиметров 15 толщиной, ну, в общем, такие, 45-20 на 15. Я была просто... В Туркмении делают сейчас обычные кирпичи. Такие большие кирпичи вот только в древних памятниках встречаются. А в Таджикистане, в долине реки Сурхоп, мы встретили, и я уверена, что это не только там, это просто как бы в Бальжуанском районе, мы застали тот момент, когда рабочие готовили к строительству такого обычного дома сельского, и они вот делали кирпичи абсолютно таких размеров, как в эпоху бронзы. То есть вот эти традиции живы до сих пор. Поэтому, я думаю, тут еще можно и по форме сосудов, по орнаментам на сосудах очень многое тоже восстановить.
Скажите, а вот все эти археологические находки и все эти интересные места, о которых вы говорите, в какой степени они доступны не только ученым, но и, так сказать, обывателям, туристам, где люди могли бы увидеть это и приобщиться в той или иной степени к этим древностям?
Ну, все находки – это уже постановления международные, которые приняты, они хранятся, конечно, в той стране, где они найдены. Если они найдены в Туркменистане, они хранятся в музеях Туркменистана. Это, если как говорить про страну Маргуш, самый богатый музей Марыйский, это раньше областной, сейчас вилаят Марыйский. В Ашхабаде два музея – музей изобразительных искусств и государственный музей государственного культурного центра. Там богатейшие коллекции и несколько десятков тысяч находок только из страны Маргуш, не говоря про замечательные находки из Средневековья, этнографические коллекции. В Узбекистане это много центров, это в Самарканде, в Институте археологии, в Ташкенте несколько музеев есть. Замечательные музеи есть в Таджикистане, в Душанбе есть музей древностей, есть государственный музей. Все эти коллекции хранятся там, все образцы хранятся там.
Ну, я так понимаю, что за исключением Туркменистана все остальные страны можно посетить и ознакомиться, да, так сказать. А в Туркменистан ездят только археологи.
Ну, в Туркменистан ездят далеко не только археологи. Туда просто нужна виза, в отличие от всех других стран, которые раньше входили в состав Советского Союза. Я не имею в виду страны Прибалтики и еще там Грузию. Там действительно можно и в Таджикистан, в Узбекистан поехать без Киргизии, Казахстан без визы.
Ну, мы говорим вот об этих памятниках. Какую роль они играют, так сказать, для, будем так говорить, для мировой истории, для престижа нашего государства? Насколько хорошо об этом известно? Я помню, что в советское время, скажем, деятельность ученых, археологов, когда нашли скифскую пектораль, это была просто сенсация мирового уровня. А сейчас я бы не сказал, что вот, так сказать, изыскания сорианиди, которые, на мой взгляд, очень важны, были столь широко известны и так широко бы освещались средства массовой информации. Изменилась эпоха? Не так важны эти достижения? Или мы просто не уделяем этого внимания? Или это игнорирует Запад? В чем здесь причина?
Это действительно очень больной вопрос. Запад совсем не игнорирует, а занимает другую позицию. Сейчас я о ней скажу. А вот то, что касается нашей страны, России, меня это очень огорчает. И там, где возможно, я стараюсь об этом всегда говорить и в быту, и везде. Дело в том, что мы почему-то очень часто, ну, например, про спортивные достижения, еще про какие-то, очень много рассказываем, где там какой футболист за сколько тысяч миллионов долларов там играет в год и так далее, и мы совершенно не уделяем, ну, вернее, уделяем, наверное, но очень мало внимания тем достижениям отечественных археологов, которые были сделаны и в советское время, и сейчас продолжаются. То есть о них почти нету даже передач познавательных по телевизору. Несколько раз мы пытались выйти на и канал «Культура», и другие, ОТР-канал тоже, такие сотрудники оттуда интересовались этими вопросами. Но результатом был такой, ну, может быть, сейчас ситуация поменяется, но вот еще лет 10 назад, 7 назад нам говорили, ну, у вас же нет никакого скандала, у вас там нету никаких таких чрезвычайных обстоятельств. Ну, что, везде есть богатство, везде есть там какие-то вещи.
Ну, вот Шлимана знает мир, так сказать, да, а Сориониди все-таки в такой степени не знает. И почему?
Тут, кроме всего прочего, играет роль межличностные отношения, что вот там археологи между собой тоже не всегда дружат, как вы понимаете. Но самое главное, здесь, видимо, еще, можно сказать, не совсем верная государственная политика вводится, что этим исследованиям не придают значения, потому что вот то, что мы говорили с вами про Маргиану, про Ганур, как раз в западных странах этим исследованиям уделяют огромное внимание. Более того, все исследователи, которые занимаются этим периодом времени, в Германии, во Франции, в Италии, они стараются приехать и работать на Гануре. В археологии существует такое правило, что если человек открыл памятник, то это как бы...
Его делянка.
Да, вот именно. Его делянка – это приоритет той страны, которая здесь работает. И благодаря вот позиции Министерства культуры Туркменистана пока это держится так. Но даже вот как Виктор Иванович и не стало в 2013 году, мы постоянно испытываем... Иногда просто, когда люди хотят с нами сотрудничать, то очень хорошо. Когда многие страны свои усилия объединяют, чтобы достичь какого-то научного результата, это замечательно. Но, к сожалению, очень многие нас хотят оттуда просто вытеснить. Почему-то, вот я же сказала, что в Маргиане известно больше, на 90-й год больше 200 памятников, потом работала в 98-м году большая туркмено-российская-итальянская экспедиция, которую руководили Кошеленко с нашей стороны, с российской, Този с итальянской и Губаев со стороны Туркменистана. Они открыли до 500 памятников здесь разных периодов, но тоже довольно древних. Вот именно конец третьего, второе тысячелетие до нашей эры. Так копайте другие памятники, открывайте то же самое. Нет, они все стремятся вот на тот памятник, прежде всего, Ганур-ДП, который был открыт Виктором Ивановичем. Причем они не очень стремятся исследовать те находки, которые есть в музеях. Они почему-то хотят попасть именно на наш памятник. Причем были самые такие... Пример очень некрасивый, с моей точки зрения, но показательный. В 2006 году Виктор Иванович высказал идею, которую очень поддержал президент Туркменистана, и провел большую международную конференцию, куда были приглашены ведущие специалисты вот именно в этом периоде времени, которые занимались лингвистикой, археологией, историей, религиеведением этих регионов. И для них открылись глаза. Одно дело в книжке посмотреть, а другое дело приехать и увидеть воочию, что есть на самом деле. Мне довелось в этой конференции вводить экскурсии именно для иностранцев, поскольку на английском языке надо было говорить. И я иду, сзади меня идут немецкие коллеги, и они думают, что, ну, как бы немецкий язык мало кто знает, ничего. И между собой говорят, что вот, ну, вы посмотрите, вот если бы немцы здесь копали, вот они сделали бы то-то и то-то, что это, в общем-то, и не стены, это тут больше фантазии, чем стен. То есть даже вот такая страна, как Германия, она позволяет себе относиться к России как второсортной стране в смысле науки. Хотя на самом деле наши достижения именно российских ученых намного выше вот именно в этой области по сравнению с тем, что сделала там Европа. И у меня вот такое впечатление, что они стремятся копать именно те же памятники, чтобы показать, что, ну вот, россияне, не, они даже прямым текстом иногда это пишут в своих работах, что только после того, когда ученые Соединенных Штатов и Европы смогли попасть, это все было поднято на соответствующий уровень, что абсолютно не соответствует в действительности. Наоборот, я бы сказала, что они поступают не всегда даже порядочно по отношению к тем ученым, которые работали там.
Снимают сливки.
Да, публикуют, пусть даже не переводы, но, если так кратко выразиться, дайджесты на английском языке, опубликованных на русском языке работ раньше.
Что, они не ссылаются?
Они вначале ссылаются. Но потом-то получается, что следующие исследователи пишут, а вот такой-то специалист пишет то-то и то-то. На самом деле этот специалист пересказывает выводы российских ученых, советских ученых.
Ну, может быть, дело в том, что существует языковой барьер, и просто то, что опубликовано на русском языке, недоступно в значительной степени западному миру, а когда кто-то из западников приходит и, соответственно, делает эти дайджесты, адаптирует, то потом он вроде как в западной Кубени застолбляет за собой вот это право говорить, что мы, мол, это изучили.
Да-да, вот приблизительно так и происходит. Причем очень большой...
Но вы считаете, это часть какого-то общего такого колониального подхода высокомерного? Или это просто... Будем так говорить, ну, лень такая, что им проще прийти на разведанное и делать то, что уже открыли другие люди, описывают.
Нет, я считаю, что это именно колониальный подход. То есть к России, к ее исследователям, я не хочу сказать все, но общее отношение вот такое, что так хорошо, как европейский исследователь или американский, исследовать какой-то объект не могут. Приведу вам совершенно противоположный пример, от которого у нас в шоке были даже рабочие в экспедиции. Из Гарвардского университета к нам прислали по разрешению Виктора Ивановича Сарианиди одного аспиранта, который специализировался по археологии Ближнего Востока. Он уже был аспирант, не студент. Виктор Иванович, он все просил дать ему кусок работы, чтобы он работал. Мы нашли там небольшой могильничек, и Виктор Иванович ему сказал, что вот, мол, давай его копай. А почему именно это место? Потому что, ну, там вообще была очень забавная такая история. Это была, можно сказать, разведывательная небольшая поездка, там в нескольких километрах от самого Ганура, буквально там... ну, около 1 километра на юг. И мы вот так, к вопросу о том, насколько богаты каракумы всякими находками, просто ногой, двигая песок, обнаружили золотые сережки, которые лежали на земле. Ну, естественно...
Которым было сколько тысяч лет?
4000 лет. Они сами, естественно, не лежали. Это было погребение. Там были остатки женщины, которая была захоронена, как потом выяснилось. Мы их ногой-то обнаружили, что это погребение, но его нужно было раскопать, зафиксировать. И вот этому самому аспиранту из Гварвардского университета было поручено вот эти раскопки. Ему в помощь дали одного из рабочих туркменских, а Виктор Иванович создал целую когорту таких рабочих, которые очень хорошо расчищают, фиксируют, обнаруживают, то есть под руководством археологов, естественно. Но у них руки замечательные, очень тщательно они работают. И когда мы пришли вечером, чтобы забрать этого американского специалиста оттуда, все были просто... Рабочие были вообще... То есть они не поняли, как может так специалист, который называет себя археологом, поступить. Всегда все находки, тем более сережки, они концентрируются около головы. Ну, они в ушах, естественно, они на месте должны были находиться. Также около головы бывают сосуды, какие-то металлические предметы. И направление тоже известно, что голова обычно ориентирована северо-запад, туда, на север или северо-запад. Так он раскопал то, что он раскопал, перпендикулярно этому направлению. То есть не север-юг, а запад-восток. То есть голова осталась здесь, на севере, а ноги на юге, а его раскоп, якобы раскоп, оказался тут. Наши рабочие были просто, вот туркменские рабочие, разводили руками.
Но он же был аспирант, у него, наверное, не было опыта.
Ну, если он специализировался по Ближнему Востоку, в таком высоком... Это даже, ну, во всех книжках написано, то есть это вот, ну, говорит об уровне, как бы, подготовки этих специалистов. Поэтому к вопросу, вот если возвращаться о том, что наших ученых стараются исследования как-то нивелировать, это совершенно неправильно.
Вы считаете, так сказать, средства массовой информации, не только научные структуры, должны делать больше для популяризации деятельности российских археологов, ученых по исследованию вот этих древних культур?
Да, туркменистанские средства массовой информации, они делают очень много. И по поручению Министерства культуры, по поручению президента, они популяризируют находки не только Ганура, а вообще те исследования, которые проводят туркменские археологи в разных регионах страны, они их очень хорошо популяризируют. А вот российские средства массовой информации, они вообще этому не уделяют внимания. Отдельные публикации очень редко встречаются. Но что меня еще больше огорчает, что вот этому направлению работ мало внимания уделяют наши структуры, которые связаны с посольской деятельностью, с дипломатической деятельностью, потому что как зародилась вообще этнография? Она же зародилась в недрах Министерства иностранных дел в Великобритании, Соединенных Штатов, как исследование того региона, где находятся интересы этой страны. Мы сейчас, уйдя полностью из республик Средней Азии, из Туркменистана, из Таджикистана, ну, из всех них, в Киргизии, мы ушли полностью, мы совершенно не поддерживаем вот те научные исследования, которые там проводятся. У нас нет никаких специальных программ. Я об этом пыталась говорить даже на археологическом съезде, что исследования в странах Средней Азии, СНГ вообще, надо, безусловно, поддерживать какой-то отдельной строкой, что их надо специальным образом финансировать. Во многих странах, во Франции, в Италии, Германии в той же, у них есть система миссий археологических. В тех регионах, где они имеют свои международные интересы, ну, например, я видела такие замечательные совершенно представительства итальянской миссии, например, в Перу. Замечательные совершенно они проводят популяризаторскую работу. В Иране есть немецкая археологическая миссия. В Греции есть, каких только миссий нету, они все там работают. И, то есть присутствие мягкой силы, что ли, я не очень в политических этих вещах разбираюсь. И все эти миссии финансируются через Министерство иностранных дел. У нас в стране это все идет по линии науки. То есть, естественно, на международные экспедиции остается очень мало финансов, которые хотят на них истратить. Основные средства идут на археологические работы внутри России, что у нас сейчас вот под очень большим вопросом российско-иракская экспедиция. Там сейчас вроде бы она оживает, но на самом деле не очень хорошо работает. В Узбекистане есть несколько экспедиций, но все по остаточному принципу, то есть очень на маленький срок, на общих основаниях по сравнению с другими. И несмотря на то, что в Туркмении сейчас работают, например, 3 российских экспедиции, это вот наша в Нагануре, на Нисе работает Виктор Николаевич Пилипко, который один из главных исследователей Нисы из Института археологии Академии наук. И замечательный совершенно памятник Нгенлы-ДПЭ, это на середине дороги от Ашхабада до Мары, он очень древний, 4-е тысячелетие до нашей эры. Это Наталья Федоровна Соловьева из Института истории материальной культуры в Санкт-Петербурге. Тем не менее, на миссии они никак не хотят выходить, наши органы, которые решают что-то, все это проводится вот по такому, мне кажется, это неправильно. Еще такой пример хотела привести, что у Соединенных Штатов есть очень такая неплохая идея, которую в какой-то форме можно было бы модифицировать, не обязательно в такой же. Есть фонд послов Соединенных Штатов в тех странах, в которых у них есть определенные интересы. В частности, вот для очень многих мусульманских стран это существует. И этот фонд финансирует какие-то реставрационные работы. Не археологические, а именно реставрационные. Археология, она как бы, если памятник археологический, она дополняет эти исследования. И вот, в частности, даже нам удавалось, их получают туркменские специалисты, с которыми мы вместе, естественно, раскапываем этот памятник. И они проводили, мы и реставрацию мозаик нам удавалось проводить. И вот, если вы в интернете увидите фотографии отреставрированных частей Ганур-ДП, то есть основу начал сам Виктор Иванович. Буквально за свои деньги он вкладывал их, чтобы сохранить те стены, которые были раскопаны. Но потом значительно увеличился этот объем отреставрированных стен именно благодаря помощи вот такого фонда. К сожалению, у нас таких программ не существует. Ни для какой из стран. Во всяком случае, для стран Средней Азии таких программ нет. Ни по реставрации, ни по изучению нету.
Ну, вообще, надо сказать, что, конечно, в Средней Азии даже вот бывают часто такие настроения, люди ориентируются на современный Запад. Почему? Потому что Запад предлагает очень много всяких бесплатных программ, образовательных, по обмену, стажировки для жителей той же Средней Азии, новых молодых государств. У себя, на территории, одни или по линии USAID, или по линии НАТО финансируются и так далее. И, конечно, Россия, если Россия хотела бы, так сказать, распространять свою мягкую силу, а чем больше мы распространяем мягкую силу, тем меньше нам нужно использовать твердый кулак, то, конечно, Россия должна больше в этом плане делать, и это те расходы, которые столицей окупятся. Я думаю, так, и здесь, конечно, мне следовало поддержать вашу мысль о том, что такие фонды нужны, и будем надеяться, что сотрудничество между археологами России и среднеазиатскими археологами будет дальше укрепляться. Мы еще много узнаем об уникальных исторических находках и будем их всячески популяризировать. На этой оптимистической ноте я предлагаю закончить нашу беседу. Спасибо большое.
Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что действительно нота будет оптимистичной в конце.
Интервью на радио «Спутник».